какой степени неважные результаты, которые показала партия Эрдогана на прошедших выборах, зависят от недовольства и усталости населения от консервативно-исламистского курса нынешнего турецкого президента, а в какой степени от экономического кризиса, вызванного, впрочем, также его правлением?
Речь идет не о неважных результатах, а об очень плохих результатах, потому что Эрдоган потерял 8 из 12 крупнейших городов Турции на этих выборах. И, согласно последним данным, он потерял не только столицу Турции Анкару, но он также потерял Стамбул, важнейший промышленный, культурный городской центр Турции. Это знаковое символическое поражение, потому что в 1994 году Эрдоган стал именно мэром Стамбула. Выиграв эти выборы, он начал свое политическое восхождение. И вот спустя 25 лет он терпит в Стамбуле поражение. Теперь в отношении причин. Я думаю, что действуют оба фактора, которые вы назвали их. С одной стороны, экономический кризис. Эрдоган правил в Турции почти 17 лет в условиях почти постоянного экономического подъема. И он воспринимается населением, по крайней мере, воспринимался до недавнего времени, как политический лидер, с которым связан экономический рост. А вот сейчас это все закончилось. Безусловно, это по Эрдогану ударило. Есть и второй фактор. Второй фактор связан именно с исламизмом Эрдогана. И здесь против него работает просто демография. Дело в том, что за Эрдогана в значительной степени голосовала консервативная турецкая глубинка. Но население Турции постепенно перемещается в крупные города. Вот как раз туда, где он проиграл. И с каждым годом число пожилых избирателей, оно убывает просто в силу естественных причин. А численность новых избирателей, да, молодых, растет. И речь идет прежде всего вот о городской молодежи, о жителях крупных городов, которые значительно менее склонны поддерживать его исламистский курс.
Итоги этих выборов можно объяснить, вероятно, не только вот этой провальной политикой Эрдогана и правящей партии справедливости и развития, но и, наконец, умелыми действиями оппозиционных, там, светских партий.
Они создали так называемый «Альянс нации» или «Союз нации». Это блок Республиканской народной партии и «Хорошей партии». Это светские националистические партии. Но важно также то, что их осторожно поддерживала еще одна крупная оппозиционная партия в Турции – «Демократическая партия народов». Это прокурдская партия, которая связана, впрочем, с различными этническими меньшинствами и конфессиональными меньшинствами Турции. И да, вот умелые действия этого альянса, они в значительной мере стали причиной вот этого поражения Эрдогана.
Ну вот как раз Демократическая партия народов или Народная демократическая партия, ее по-разному называют, действительно на Юго-Востоке одержала победу в курдских районах. Она вернула себе позиции, утраченные несколько лет назад, когда и власти ее лишили представителей мандатов под предлогом там поддержки якобы террористических организаций. Вот из этого какие выводы можно сделать?
Курдская проблема, она имеет для Турции не меньшее значение, чем перечисленные мною выше проблемы в экономике и в политико-культурной сфере. А в перспективе курдская проблема имеет для Турции вообще центральное значение. Курды составляют приблизительно 20 миллионов человек, это четверть населения Турции. К этому надо добавить, что часть из них живет компактно в юго-восточной части Турции, вот как раз там, где действует влиятельная демократическая партия народов. Причем рождаемость у курдов достаточно высокая, и я не исключаю, что через несколько десятилетий они будут составлять уже треть населения Турции, а может быть и 40%, кто знает. И вот в этих условиях ситуация такая, что у курдов почти нет школ государственных. Имею в виду, на национальном курдском языке. То есть проводится политика культурной унификации. Курдов лишили практически автономии, потому что в последние годы Эрдоган сместил со своих должностей около 100 мэров курдских городов и поселков. А часть из них, но не все, были арестованы. Арестованы были и сотни курдских журналистов, политических и общественных деятелей. То есть это прямое подавление даже самых элементарных прав курдского населения. Конечно, это ведет к вспышкам гражданской войны, это ведет к вспышкам военных действий, И если Эрдоган не пойдет в дальнейшем на какие-то шаги примирительные в сторону курдского населения и на осторожное введение мер автономизации Турции, федерализации Турции, чтобы решить курдскую проблему мирным путем, я очень боюсь, что Турцию просто в один прекрасный день разорвет гражданская война, как она разорвала Сирию.
А насколько все плохо сейчас с экономикой в Турции, и почему Эрдоган, как вроде бы авторитарный и, конечно, опытный правитель, политик, видно, что заведомо не справляется с ситуацией?
Существует два объяснения экономических проблем Турции. Надо, во-первых, сказать о масштабах этого кризиса, потому что они очень большие. Последний год замедление экономики, рост экономический всего где-то в районе 2%, а может быть нет уже и этого. Безработица достигает 13%, инфляция достигает почти 20%. Это очень плохие, очень тяжелые показатели. Именно они вызывают сейчас основное недовольство населения. Существует два основных объяснения того, что происходит. А одни говорят, экономисты, что это связано с объективными факторами. В Европе наблюдается замедление экономического роста. Турция очень сильно зависит от европейского рынка, от европейских инвесторов. Но даже если эта точка зрения правильная, она не может отменить того, что многие действия Эрдогана именно в последние годы способствует ухудшению экономической ситуации. Я уже упомянул о массовых репрессиях в Турции. Они относятся не только к курдам. Арестованы тысячи общественных активистов, журналистов, просто граждан. Турецкие суды сейчас полностью контролируются сторонниками Эрдогана. Судебная власть, судебные решения стали непрозрачными. С другой стороны, Эрдоган вмешивается не только в действия судов, да? Он вмешивается в работу Центрального банка. Он объясняет, какую экономическую и финансовую политику должен проводить Центральный банк. Все вместе вызывает очень большие опасения инвесторов. Многие инвесторы стали выводить свои деньги из Турции, и это привело к падению очень серьезному турецкой лиры.
А сильно ли повлияли на нынешние результаты выборов и вообще на нынешнее положение резкие шаги Эрдогана во внешней политике, его конфликт с Соединенными Штатами, например, выпады в адрес многих мировых лидеров, в первую очередь, включая Трампа, наверное.
Конфликты с Соединенными Штатами, да, безусловно, оказывают влияние на эту ситуацию. Существуют очень серьезные споры между Турцией и Соединенными Штатами, самые разные отношения к ситуации в Сирии. Вопросы о закупках оружия. Недавно, например, на днях буквально, американцы приняли решение остановить поставки в Турцию вооружений, связанных с использованием новейшего истребителя F-35, который они собирались передать Турции. Сейчас также американцы обсуждают исключение из международной программы производства самолета F-35. Да, безусловно, любые конфликты с Соединенными Штатами, а их много, постоянно бьют по турецкой экономике, порождая неуверенность инвесторов. То, что у Турции есть какое-то экономическое будущее.
Но в целом Эрдоган сейчас напоминает такого типичного честолюбивого государственного лидера, который обнаружил, к собственному удивлению, что народ его не очень любит и не очень-то ему верит. У него есть какой-то стратегический план действий? Или же Эрдоган такой человек момента, импровизатор, который полагается на удачу и верит в собственную непогрешимость?
Я очень боюсь, что у него есть такой план действий, по крайней мере, его действия во время избирательной кампании вызывают очень большие вопросы. Потому что в ходе этой избирательной кампании Эрдоган делал ставку на такие очень резкие заявления в духе политического ислама. Он, например, прокручивал постоянно ролики, на которых было запечатлено чудовищное преступление, массовое убийство мусульман в мечети в Новой Зеландии. И это все подавалось как конфликт между мусульманами и немусульманами. То есть как такой конфликт цивилизаций. Кроме того, Эрдоган сделал такое заявление по поводу храма Святой Софии в Константинополе, что это здание, которое сейчас официально является музеем, что его нужно переименовать в мечеть. Мы знаем, что в этом здании на протяжении столетий была сначала одна из важнейших церквей христианского мира, потом одна из важнейших мечетей. С 1935 года там музей. Ну, наверное, и слава богу, что там музей. Но вот он сказал, что он хочет это здание переименовать в мечеть. Ну, конечно, вот такие заявления, они не способствуют, ну, скажем так, диалогу культур. И я боюсь, что если он продолжит в этом направлении, это ничем хорошим не кончится.
Но подытоживая все сказанное, многие комментаторы сейчас называют итоги прошедших в Турции выборов знаковым, очень поворотным моментом. Ну, не слишком ли они спешат? Или это и правда огромный сдвиг?
Я бы сказал так, что это огромный сдвиг, безусловно. Но это результат тех перемен, которые накапливались в Турции последние годы. Экономических перемен, политических перемен, когда возникла достаточно сильная и сплоченная оппозиция, демографических перемен. Конечно, это, скажем так, ситуация, когда накапливалось постепенно определенное недовольство, оно росло, и вот оно прорвалось и уже отлилось в совершенно конкретные формы, когда Эрдоган потерял контроль над крупнейшими городами Турции.